Говорит радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире передача «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое вторгается в настоящее. Я Алексей Юдин. Сегодня мы будем говорить о том, что делала Россия, когда Петр прорубил окно в Европу. И предложим вам три истории, вернее, даже три исторических персональных дела. И посмотрим, как в России пытались построить Европу или создать другую Европу. А подробности в сюжете нашей коллеги Ирины Мартин.
Петровская эпоха, всегда вызывавшая споры своей неоднозначностью, стала точкой отсчета нового времени. В ходе реформ Петра I, существенно изменивших государственную и общественную жизнь России, были заложены основы Российской империи и поворот в сторону Запада. В конце 18-го, начале 19 века один за другим возникают проекты перекройки России по западным лекалам. Никита Панин. «Он умрет, если когда-нибудь поторопится», — говорила императрица Екатерина II о Никите Панине. А английский посланник Гаррис писал о нем: «Добрая натура, огромное тщеславие и необыкновенная неподвижность». Медлительность и сонливость Панина была поводом для многочисленных анекдотов. Согласно одному из них, молодой корнет Панин приглянулся императрице Елизавете Петровне, и она назначила Никите Ивановичу свидание, которое он проспал, за что и был выслан послом в Копенгаген. Русский дипломат и государственный деятель, участник Октябрьского переворота 1763 года, глава российской внешней политики при молодой Екатерине II, автор плана Северного аккорда, союза северных государств во главе с Пруссией и Россией против гегемонии в европейских делах Франции и Австрии. Автор одного из первых в России проектов Конституции, который после смерти Панина был передан Павлу I. В этом проекте Панин манифестировал либеральные ценности. Этот документ через много лет повлиял на декабристов Лунина и Муравьева. Александр Голицын. «Вот хвостовый покровитель, вот холопская душа, просвещение губитель, покровитель бунтыша», писал Александр Пушкин в эпиграмме на князя Александра Голицына. Современники Голицына недолюбливали и прозвали его гасителем просвещения. Хотя начинал он как вольтерьянец, но впоследствии сделал все, чтобы подтвердить это прозвище гасителя. Провозгласив благочестие основанием истинного просвещения, Голицын взял курс на клерикализацию образования. Но в то же время он потворствовал распространению масонских лож, в которых еще тлел дух свободомыслия. Глава Министерства духовных дел и народного просвещения, начальник управления почт, президент библейского общества, а также время от времени председатель Государственного совета. В общем, князь Александр Голицын был практически всесильным чиновником, до конца преданным императором, как Александру I, так и его брату Николаю I. Сергей Уваров. Современники обвиняли его в приспособленчестве и льстивом присмыкательстве перед сильными мира сего, привычке переходить от одного образа мысли к другому и от собственного убеждения к чужому. Он был заносчив, высокомерен, жаден и любил щеголять своей принадлежностью к интеллектуальной элите. Все это, безусловно, внушало к нему антипатию. Русский антиковед и государственный деятель, министр просвещения и действительный тайный советник. Наиболее известен как создатель теории официальной народности, в основе которой лежат консервативные взгляды на просвещение, науку и литературу. Но вопреки постулату православия, самодержавия, народности, именно при нем университеты и гимназии вышли на новый европейский уровень.
В эфире «Археология. Прошлое». Когда прорублено окно? Собственно, три проекта европеизации России и три персональных исторических дела в нашей студии обсуждают историки Наталья Зазулина и Александр Полунов. Здравствуйте.
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 Итак, первый у нас Никита Панин. Он у нас представлен, так или иначе. Что остается добавить характеристики его личности?
Ну, Никита Иванович Панин – это не просто руководитель внешней политики, это сподвижник Екатерины II, это воспитатель сына. Ну, из истории мы знаем, что он воспитал не только Павла Петровича, но и своего племянника Никиту Петровича Панина, который был одним из идеологов впоследствии убийства Павла Петровича. Что же до Конституции? Никита Панин умер в 1782 году. За 6 лет до Великой Французской революции. Естественно, как вельможа века просвещения, он встречался с Дидро, он цитировал Вольтера, он знал все, что из последнего написал Аббат Мабли, и мог очень, как говорится, легко цитировать Канта, при этом не всегда понимая, что он цитирует.
Так, но все-таки, да, Наталья, это действительно был европеец не понаслышке,
абсолютно,
да,
вот
сформировался именно в том просвещенческом кругу.
Независимо от своих внешнеполитических пристрастий он ориентировался на Пруссию и Великобританию, а не на Священную Римскую империю, Францию и итальянские государства, где сидели бурбоны разных видов, он, тем не менее, был только европейцем, и другого пути, кроме его, скажем так, дальнейшего движения России в Европу, он не видел.
Что остается добавить, Александр?
Остается только развить мысли, сказанные коллегой, о том, что действительно был один из просвещеннейших людей своего времени. Это был такой очень типичный представитель той элиты, даже, я бы сказал, верхнего слоя элиты, которая появляется в России, ну, не сразу после Петровских преобразований, но через какое-то время, когда вот этот импульс доходит до более или менее широких кругов высшего дворянства. Это был, безусловно, человек, остро переживавший проблемы, возникшие в результате вступления России, включения России в Европу. Это был человек, остро переживавший несостыковки и несовпадения, которые возникали во внутреннем строе, во внутренней жизни России, и которые были особенно заметны на фоне Европы. Конечно, проект его конституции, целью которой было основать государственное управление, государство на твердых началах закона, права, чтобы не было произвола, чтобы не было деспотизма со стороны монарха, не было вот этих вот страшных, уродливых явлений, дворцовых переворотов, убийства царей, чтобы закон царствовал над всем.
То есть это вот то самое ограниченное самодержавие, да. Ограниченное законом, да. Основным законом, то есть
хотя тогда чаще употребляли понятие не ограниченное, а правовое или законное. Законное самодержавие, основанное на законе.
Так, а что за закон?
Предполагался некий общественный договор между, да, между, да, династией, троном и обществом. Но, да, общество подразумевалось, только вот эта элита аристократии и дворянства. Конечно. Дальше они не смотрели. Уже впоследствии, буквально накануне Великой Французской революции, Людовик XVI был вынужден пойти на Генеральных Штатах и принять все сословия Франции, но это для него плохо кончилось.
Да.
У нас так далеко не смотрели.
Да. Пока не смотрели. Но все-таки мы понимаем, что на самом деле вся вот эта вот история с просвещением тоже имеет такой снобистский, очень элитарный характер. Да? Просвещение же не для всех.
Абсолютно.
А здесь как бы, да, договор, чего никогда не было. Ну, может быть, в московской истории не было, в других историях российских бывало. Договор между монархом и элитой. Так, значит, и импульс дошел. Вошли в Европу, почувствовали, отозвались и захотели играть большие европейские политические игры. Вот что это за Северная Корты, что это за был такой российский, ну, европейский контрпроект? О чем шла речь и с кем?
Ну, я бы сказал, что после того, как Россия вступила в Европу, перед ней, конечно, встал вопрос о выборе союзника.
Красиво, как вы сейчас сказали, Россия вступила в Европу. Да как Евросоюз, как мы сейчас это понимаем. На самом деле, конечно, ну просто я отмечаю.
Чтобы туда взяли, нужно было постараться. Да.
Вот. Мы 21 год воевали при Петре Первом в Северной войне. Да. Мы оттуда вышли.
Империи. Этого мало. И теперь мы входим со своим,
членом, да, европейской семьи. Неважно, не старшим, не равным еще, но членом европейской семьи мы вышли после окончания Северной войны.
Отлично.
Вернее, ее, скажем так, большой европейской войны за испанское наследство, частью которой была Северная война, да, где мы приняли участие.
Итак, Россия включилась в большую игру. И что, какие были предложения со стороны Панина?
Был вопрос о поиске союзника. Далеко не все в равной степени относились к России в Европе одинаково. Мы говорим Европа, да, люди того времени часто употребляли это генерализующее понятие, и позже часто употребляли это понятие, но Европа – это абстракция, да, она не едина. У нее есть разные государства. Россия вступила в Европу, воюя против одной европейской страны, Швеции,
в союзе
с другими европейскими странами. Одна она никогда бы не решилась против Швеции воевать. И, кстати, заслугой дипломатии Петровского времени было то, что он смог создать вот этот союз.
Да.
Государств, которые выступили против Швеции, сильнейшей военной державы того времени. После этого все время стоял остро вопрос о том, кто в Европе нам близок. Да?
Так вот, что думал Никита Иванович по поводу близости?
Для Никиты Ивановича ориентиром, как мы уже здесь упоминали, были североевропейские страны.
Была Пруссия, была Англия, ему очень нравилась Швеция.
Против которой воевали, через которую вступили, да, в европейское пространство.
Он был дипломатом при Стокгольмском дворе. Он наблюдал революцию 1772 года, так называемую революцию шляп, это наименование одной из шведских придворных партий и так далее, которая ограничивала шведскую монархию. То есть мы всегда, скажем так, забываем, что при Екатерине II и далее, много далее, каждый был холопом своего государя. Да, у него были крепостные, но каждый, даже панин, кем бы он себя ни считал, сподвижником, воспитателем, более мудрым и так далее, тем не менее он был холопом императрицы. И вот немножечко сместить вот эти вот понятийные понятия в духе века просвещения, не то чтобы встать с монахом на равных, но чтобы его мнение, точка зрения, советы не носили украдкой совещательный орган, а имели некое именное, больше уважительное, здесь полное торжество тщеславия, это нормально, оно торжествует во все времена.
Это, видимо, был личный мотив в его конституционном проекте, да?
Да.
А были ли какие-то у него, далеко идущие цели? Вот кем или чем мы хотим, мы, Россия, да, стать в Европе?
Тем не менее, вы видите ли, так как сам прожект этих конституций, он очень, скажем так, прописан очень по-французски, то вот я их, например, читала несколько вариантов. Один более образовательный и некий такой, вы знаете, более романтический, он более Руссо. Некий более прагматичный, антиклерикальный, это, очевидно, почитали Вольтера, особенно когда он поругался с папой Бенедиктом XIV и так далее, папой римским и так далее. То есть вот нас это не касалось, а главное, прописывая его для русского уха и русского дворянина тогда, я не очень понимаю, на кого панин рассчитывал, если честно.
Видите, как забавно, да? Понятно, что мы равнялись то на Византию, то на Европу, даже на абстракцию. Но вот эта ситуация, а напишу-ка я конституцию по Руссо. А нет, не пишу-ка я по Вольтеру, да?
Да.
То есть тоже такая ситуация, которую потом так или иначе, наверное, придется разбирать Чаадаеву. Мы отстаем, но вот как, в чем наши плюсы, в чем наши минусы?
Да,
Чаадаев,
не то, что мы отстаем, а мы другие.
Мы другие, вот. Гениальное слово. Мы другие.
А вот панину это могло прийти в голову?
Он это понимал. Другие? Более того, я вам скажу, было хорошим тоном некие свои, скажем так, мысли облечь в брошюру, издать ее по-французски или по-немецки за границей, лучше под псевдонимом, привезти и положить на стол матушке-государыне, а еще открыть перед ней газетку, где бы это упоминалось, сказать: матушка, вот шуму наделала, может, издана двумя-тремя, и познакомить ее со своими мыслями, которые она потом либо выдаст за свои, либо скажет: граф Никита Иванович, а вот вы тут недавно тоже нечто похожее или год назад говорили. Это было практикой российского дворянства, аристократии.
Хорошая тема, актуальная вплоть до сегодняшнего дня. Да?
Там издат.
Там, да, вот там это гениальное
слово. Там издат, да, потом в переводе, в отечественной презентации.
Да.
А вот по поводу все-таки Северного аккорда. Что-нибудь получилось из этого большого политического европейского прожекта?
Ничего не получилось. И именно путешествие великого князя Павла на протяжении полутора лет, где он проехал 14 государств, было Екатериной II выстроено уже по маршруту, Руту, по меридиану и у новых союзников Бурбоны, Габсбурги. Нет.
Понятно. Но наследие Панина так или иначе совершило какую-то свою работу, какой-то свой труд, да, в истории России. Воспитательное наследие.
Да. Его предпочтение прусской системы образования, его симпатии к организации по лютеранскому образцу, скажем так, религиозных всех заведений. И очень долго, практически до 17-го года, держалось в определенном контексте, в определенном количестве высших учебных заведений Российской империи.
Вот это нам пригодится. А вот, Александр, а в дальнейшем, вот, ну, в дальнейшем в истории России, уже в 19 веке, кто-то обращался вот к политическому наследию Никиты Панина? Вспоминал о Северном аккорде?
Ну, в принципе, оно, это наследие, конечно, было известно, и некоторые государства, которые по проекту Панина должны были входить в Северный аккорд, Пруссия в первую очередь, они становились союзниками России и были союзниками России. Но у Панина, конечно, под основой Северного аккорда, помимо чисто геополитических расчетов, была ориентация на конституционные государства. Да, Швеция – это государство, в котором существовало... Ну, как тогда говорили, конституция, не в нашем понимании, конечно, слово конституция, но все-таки ограниченная власть монарха Британия, с этим все понятно. И Панин, конечно, к Швеции испытывал симпатии, в том числе потому, что там власть монарха была, как бы мы сейчас сказали, ограничена, да, но ему это виделось в том ключе, что власть монарха основана на твердом основании закона, на твердом основании права. Ему хотелось, конечно, чего-то такого в России, но как это воплотить в жизнь, я думаю, он действительно не знал. Здесь много было имитационного, подражательного, переписать оттуда, переписать отсюда. Кроме того, конечно, не было никакой социальной базы для того, чтобы монархию ограничить таким образом, чтобы это заработало, да, нужна прочная социальная база, то, что мы сейчас назвали бы средний класс, самостоятельное независимое общество, гражданское общество. Даже в этих условиях, конечно, ограничение монархии совершается через перевороты и потрясения в крупных странах, таких как Англия и Франция, это обязательно революция. Хотя потом все это все-таки входит в рельсы конституционного или даже республиканского правления, но в России этого не было.
Так, тогда подводим некоторый итог. Да? Значит, все, что предложил Никита Иванович, да, все это очень интересно, занимательно. Конституция тоже хороша. Ну, как мы видим, в истории России до 17-го года разговоры про конституцию не будут прекращаться.
Романтические бредни эпохи века просвещения.
Именно.
Непригодные для России.
Да. Вот. То есть конституция необходимая, как говорят математики, да. Условия. Но недостаточное.
Да.
Но Никита Иванович смотрел вперед. Напоминаю, что это программа «Археология. Прошлое». Сегодня мы говорим о трех попытках европеизации России. И давайте перейдем к следующей нашей кандидатуре, уже объявленной. Это Александр Голицын. Мы прослушаем комментарии Анастасии Готовцевой, филолога и историка.
И вот незадолго перед войной 12-го года он сам об этом вспоминает, что он вот произошел переворот в его сознании, он стал человеком религиозным, но религиозным по-своему, можно сказать, что под его руководством была создана концепция такого универсального христианства, не характерная для России, не характерная для русской жизни. Это было совсем нечто не похожее на традиционную религию, на традиционное православие. И, в общем-то, проповедовалось объединение христианских конфессий, своего рода такой вот свобода вероисповедания, свобода, во всяком случае, от официальной церкви, и проповедовалось общение с Богом. Напрямую это было очень либеральное начинание для России той эпохи, конечно, вызывало противодействие среди официального православия. Голицын создал библейское общество, так называемая идея была позаимствована в Англии, и почему некоторые исследователи говорят, что библейское общество стало таким инструментом модернизации в России, внедрения европейских идей. Конечно, он не был таким вот либералом в современном понятии этого слова, и вот один из наших мыслителей, Георгий Флоровский, который написал свою знаменитую книгу «Пути русского богословия», он называет политику Голицына диктатурой сердца. Это действительно была диктатура, но это была диктатура такая с оглядкой, что ли, на какой-то человеческий фактор, на фоне, наверное, другого фаворита Александра, Аракчеева. Наверное, Голицын выигрывает. И как пишут исследователи, действительно, Голицыну посвящено много страниц исследований, он пытался создать нечто вроде идеологического единства. Идеологическое единство вокруг трона Александра I, то есть те люди, которые бы могли Александра поддерживать в его начинаниях, потому что начинания, реформаторских начинаний было много, и Александр все время жаловался, что ему не хватает сподвижников.
В эфире «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти и о том, как прошлое вторгается в настоящее. В нашей студии историки Наталья Зазулина, Александр Полунов. И смотрите, что еще добавим к характеристике Александра Николаевича Голицына.
Я не согласна.
Отлично.
С дамой. Это чем? Во-первых. Видите ли, воспитанные неверующие Екатерины II и ее внуки, Александр I и великий князь Константин, а также воспитывавшийся вместе с ними, кое-как закончивший пажеский корпус, князь Александр Николаевич Голицын, были просто неверующими людьми. Это не плохо, не хорошо, это данность века просвещения. В дальнейшем...
Простите, мы говорим не об атеизме, да? Они были безвременны.
Да, абсолютно. Да, абсолютно. Они ни с чем не боролись.
Та была раз, да, чистая доска.
Напротив. Когда в 1803 году Александр I назначает Александра Николаевича Голицына прокурором Святейшего Синода, он ему говорит, да я же ни во что не верю. Он говорит, делом займись.
Образумишься, шалун.
Да.
Как в духе Петра I,
абсолютно.
Да? Займись делом.
Да. 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 Видите ли, это очень... Он, Александр I примерно, может быть, понимал, что надо делать, ему очень нравилось внешнеполитическое поприще. И он его не надо было ему подсказывать и учить, что ему делать на военном поприще. Множество было направлений, где он примерно понимал. Но вот религии он чурался, и несмотря на все последующие многочисленные упоминания, каким он стал верующим и благочинным и так далее. Просто вот понимаете, страх 24 лет царствования, во-первых, за спасение своей жизни, а в 12 году, когда Наполеон уже в Москве, и ты не знаешь, что будет дальше. Ты спишь в своем Каменноостровском дворце и не понимаешь, а проснешься ты утром или по примеру папеньки, офицеры войдут среди ночи к тебе в опочивальню и, извините, табакерочкой или офицерским шарфом для верности. Вот здесь и вот тут ты поверишь во что хочешь.
Поясню, мы имеем в виду убийство Павла I.
Абсолютно. Да, отца. Поэтому, когда говорят, что уверовал Александр Николаевич Голицын, протянул своему венценосному другу Библию, а она была открыта на неком псалме Давида.
Она упала и раскрылась.
Да. Это гениальная история.
Это как божественное откровение, как скрижали.
Забывают рассказать, что это было по-французски. Александр I, как и Александр Николаевич Голицын, православные веру отправляли по-французски. Понимаете?
Читали Библию вообще. Православные государи того времени читали Евангелие по-французски.
Они стояли во время положенных им, как помазаннику Божьему, как венценосцу, богослужениях, а за ними весь двор, гвардия и так далее, и так далее. И он не всегда понимал, что говорит и поет хор православный и так далее. Вот поэтому Александр Николаевич Голицын, все его преобразования начались для того, чтобы хотя бы подготовить неких в религиозных, скажем так, училищах, подведомственных ему как обер-прокурору, священников, которые будут разговаривать с Александром I или с приближенными хотя бы на одном языке. Здесь ему гениально помогал Спиранский. Он завидовал Михаилу Михайловичу Спиранскому. Он подставлял его. Он способствовал его падению.
Подставлял в каком смысле слова? Русский язык очень такой.
Он не гнушался клеветой. Он присваивал его записки. Он обвинял его в вольтерьянстве.
Они конкурировали, да?
Абсолютно. За внимание государя. Абсолютно. Да. Абсолютно. Поэтому здесь, предыдущая дама-историк, она немножечко восторжена, я скажем так. Нельзя быть восторженным, изучая ту или иную тему. История это строгая наука.
Такая фигура, что хочется немножко восторгнуться.
Но элемент катастрофизма был, конечно, в его воззрении, в воззрении Александра.
Да.
Конечно, когда случилась война или когда она назревала, да, но надо понять, что такое война с Наполеоном, да, это для нас с вами что-то
романтически почти, красивое.
Романтически красивое, да, или почти смешное, в духе гусарской баллады.
Да.
Куплетики,
да.
Благородные поединки на шпагах.
Ну и танцы.
Наполеон – это страшная сила.
Он свергнул пол Европы, троны заменил.
Да, прошелся катком по всей Европе. Его же даже и человеком не считали. Это был сверхчеловек, да? Не вся ли Европа здесь была, а чья звезда ее вела, скажет Пушкин. И вот этот сверхчеловек во главе всей Европы вообще-то, да? Все прекрасно понимали, что...
Двуна десяти языков,
что объединенная Европа намного сильнее. Не, Россия.
Это
Россия, да, Россия на карте такая большая, а внутри-то, как мы знаем, пустота в значительной степени. И по этой пустоте мечется не такая уж большая, прямо скажем, армия, да, по сравнению с наполеоновской. И вот все это готовится вторгнуться в Россию. А Александр, как вы правильно сказали, он ложился и засыпал. Действительно, это не преувеличение.
Абсолютно.
С чувством, проснется ли он или нет. Да, Павла убили, да? Петра Третьего убили, да, вообще в этой семье два поколения мужчин не умирали своей смертью.
Видите ли, Алексей, он не забыл, как после Тильзита Петр Толстой ему в лицо говорил, вы закончите как свой отец.
Конечно.
Но это еще было в Тильзите, тут Наполеон в Москве.
Да.
Поэтому князь Александр Николаевич Голицын, он был калькой своего друга детства. Калькой своего императора. Изображает Александр I благочестие, и он изображает. Встречается впоследствии в заграничных походах Александр I с баронессой Варварой Юлианой фон Крюденер, впадает в мистицизм, и он покровительствует мистицизму.
И обер-прокурор впадает в мистицизм.
Ну, следом за государем. Ничего личного, только вместе с императором.
Но он же министр народного просвещения.
Попозже.
Вот, меня вот интересует уже тот момент, когда и министр народного просвещения впадает. И начинается история про духовные скрепы. Да. Вот как тогда делали эти духовные... Что он имел в виду?
Это были скорее даже, извините, не духовные скрепы, а духовные раскрепы. Потому что скрепой было бы православие, а здесь был вот такой вот безграничный мистицизм и пиетизм, да, под скрепами мы понимаем какие-то институты, установления, учреждения. Да. Здесь была попытка... Здесь было представление о том, что основой консервативной политики и прочного государственного порядка является некое религиозное умонастроение, да, такое благочестие, даже без определенной конфессиональной окраски, без определенной догматической четкости, которая есть в головах, без вот и всех этих разграничений, институтов и так далее.
До известного предела. В 1818 году, перейдем уже, но он еще не министр народного просвещения, Александр I произносит знаменитую речь в Варшаве, где обещает полякам конституцию. На это валом реакция сумасшедшая. Во-первых, трудности перевода. Никто речь не слышал, еще меньше читали, кто-то кому-то передает.
По-французски.
По-французски,
да, конечно. Но опять же, она же не транслировалась. Кто-то кому-то написал.
Слово «либерал», «либеральный», тогда не знали,
не
что
знали,
это такое, его пришлось переводить.
Вот.
Александр I гениально перевел его, знаете, какими словами? «Законно свободный».
Законно свободный.
На мой взгляд, гениальный перевод.
Законно свободный.
Да. Запомни. Но в этом ксеному сонму обсуждении писали проекты, предложения, восторгались, критиковали. Все, как говорится, грамотное образованное дворянство внезапно присоединяется митрополит Санкт-Петербургский и Псковский. Но он забыл, что он позволил покритиковать помазанника Божия. Его ссылают и отправляют в Псковский монастырь, а Александр Николаевич позаботился назначить другого отца митрополита.
Да.
Так что здесь, извините, православие, да, но в рамках почтения и уважения к слову императора.
Получается, что вот, скажем, то православие, да, которое исторически сложилось, здесь как бы растворялось.
Да, абсолютно.
В каком-то таком вот прекрасном проекте благочестия.
То самое библейское общество, оно, кстати, было в личной унии с Министерством духовных дел, народного просвещения, потому что Голицын возглавлял и то, и другое. Директора департамента министерства заседали в Совете библейского общества. То есть это было как бы два лица одного и того же.
Прекрасная модель, очень актуальная.
Но зато мы получили Библию по-русски, синодальный перевод, и не могли никак с этим...
Простите, вы имеете в виду Библию по-русски, не на церковно-славянском, а на том вот русском,
предпушкинском языке? На разговорном русском языке, да.
Благодаря библейскому обществу.
Александру Николаевичу Голицыну.
И лично Александру
Николаевичу Голицыну. Да. И везде стоял штампик, одобренный Святейшим Синодом Российской империи, синодальный перевод. Это дорогого стоит.
Да, тогда же у нас была цензура и духовная, и светская, и там почтовая, и так далее.
У нас были образованные...
Кстати, почтовое ведомство тоже его?
Много позже, в 24-м году.
Но тоже его?
Да.
То есть это просто какой-то культур-монополист, да, того времени?
Это был один из самых знающих и грамотнейших чиновников всего царствования Александра I и первых 18 лет начала царствования Николая I.
Тут еще надо учитывать,
да, управление с высшего
порядка. Государственная служба тогда еще не очень профессионализировалась, поэтому были возможны такие явления, когда один и тот же человек возглавлял несколько ведомств, даже разнородных. Профессионализация произойдет позже.
Очень модно было служить в армии, а так как очень часто воевали, ведь Александр I очень подолгу отсутствовал в России.
Да.
Уехал и может вернуться через 2-3 года. Да. Еще заглянуть в Варшаву месяцев на 10. За ним следом едет
скачающий деспот.
Спаситель громко плачет.
Значит, за ним весь народ.
Да. И вот иногда на хозяйстве, а даже, скажем так, в полномочиях министра двора оставался Александр Николаевич Голицын. То есть фактически он был иногда вторым и третьим. Да, да, потому что министр двора или уезжал следом за армией, либо уезжал в заграничные походы, либо сопровождал императрицу по Европе. То есть, да-да-да, у него полномочия были, как ни у кого. Аракчеев-то следовал за Александром.
Да. А, то есть Аракчеев не отставал, да,
нет,
от скачующего трона.
Нет,
а Голицын мог себе позволить остаться в лавочке.
Да, надо сказать, что Александр очень доверял Голицыну. Это был
лично
его друг, да. Юности, почти детства. А очень многое тогда зиждилось вот на таком личном доверии, даже не на профессионализме. Вот когда он назначал Голицыну оберпрокурором, он сказал, что я вот предыдущего оберпрокурора Яковлева, я его не знал. Я его не знаю лично, я с ним не работал никогда непосредственно, а тебя я знаю. Когда Голицын говорил, что я же ни во что не верю, какой я оберпрокурор, ну ничего, я вот тебя знаю, я тебя знаю.
Стерпится, слюнится.
Да, главное личное доверие.
И в отличие от других друзей юности, Черторыйского, Строганова, Новосильцева, Александр Николаевич Голицын не учил ничему своего венценосного тезку, он ему служил. Понимаете, те без конца им нужны были прожекты, перемены, конституции, союзов, изменения здесь, 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 здесь. Чего-то Александр I откровенно боялся. На что-то соглашался, но оттягивал принятие к решению. Где-то он, напротив, сталкивал придворных в решении одного и того вопроса, и, так, и все это как-то растворялось. Голицын служил своему государю, ничего при этом не предлагая.
У Аракчеева это было еще сильнее выражено.
Там без чести предан, да.
И вот ровно эти двое прошли до конца жизни и царствования Александра I.
Да. И, Николай, подводим итог, ну, скажем так, да, насколько у нас сейчас возможно. Вот это все-таки был проект века просвещения, да, в России. Ну, какая-то вот попытка адаптации, реализации, то, что связано с именем Александра Николаевича Голицына.
Это уже волна романтизма, мистицизма, пиетизма, которая в значительной степени уже оттесняет
просвещение. Все-таки попытка просветить. Да, все-таки он у нас...
Но уже в религиозном духе. А те, кто придерживался просвещения того в классических образцах 18 века, они при Александре Николаевиче серьезно пострадали. Разгром Казанского университета, разгром Петербургского университета.
Вот что осталось из проекта Голицына? Библейское общество, ну, худо-бедно как-то...
Закрыли. Да.
И только в 20 веке что-то начинает доживать.
Уже к концу царствования Александра I стало ясно, что эта программа провалилась. Министерство сугубое, да, как его называли, министерство затемнения, то есть министерство духовного
затемнения,
да. Современники шутили, острили. Министерство это еще при Александре I. Он уже понял, что пошло не туда, он его закрыл. Библейское общество закрыли при Николае I, да. И перевод, кстати, не был закончен, а часть этого перевода, пятикнижие, даже сожгли. решив, что туда
формы
перевода прокралась ересь.
Видите ли, Алексей, если век просвещения громко хлопнул дверью французской революции, то у нас вот этот вот романтический поход Европы, очарование идеями той Европы, закончился восстанием декабристов 14 декабря 1825 года. Вот это был наш хлопок дверью.
Да.
Первый скрип раздался, был делом Виленского университета. Филарет и Филоматы, но Голицын их всех пощадил и так далее. А вот уже хлопок дверью был на Сенатской площади.
Да.
Все. И, собственно, надолго ничего не сохранилось. Да?
Нет,
из
почему?
Того,
мы...
Вот когда вспомнили, когда вернулись, когда
при мы принялись Уварове, опять... При Уварове
вот,
ученики, вот. Чиновники по особым поручениям Александра Николаевича Голицына. Вот маленькое отступление. В 1821 году из Петербурга едет молодой чиновник Уваров куда? В Карлсбад и в Вену. На совещание по поводу брожения, среди студенчества в Европе. У нас практически еще не звенело, не гремело. Но... Именно зачем он понимает это, почему профессора, изгнанные за вольнодумство в европейских университетах, массово поехали в Россию, в Казанский, в Харьковский, в Виленский, в Петербургский, Московский университет.
Отлично.
И именно вот...
И это нас ждет впереди.
Да.
Уваров едет.
Да.
В эфире «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое вторгается в настоящее. Итак, у нас уже едет Сергей Семенович Уваров. И давайте послушаем комментарий Михаила Вележева, профессора факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики.
Сергей Семенович Уваров был европейски образованный человек. А понятно, что он известен как автор знаменитой формулы православия, самодержавия, народности, как министр народного просвещения, который довольно долго, в течение почти 17 лет, управлял образованием и просвещением, собственно, в Российской империи, с его именем ассоциируется в значительной степени официальный национализм. Между тем, парадоксальным образом, этот национализм никак не противоречил его мнению очень высокому о европейском образовании. По той простой причине, что он, вообще говоря, мыслил себе исторический путь России и исторический путь Европы как движение к одной и той же цели. Да, здесь как раз очень легко иллюстрировать этот тезис на примере метафоры, известной еще с античности, корабля-государства. Вот представим себе, что Россия – это корабль, и Европа – корабль. Да, в Европе много государств, конечно, он понимал разницу между ними, но между тем очевидно, что он мыслил себе Европу и Россию как такие большие образования, которые противостоят друг другу. Так вот, если мы представим себе, что эти два корабля плывут, то его политику можно иллюстрировать следующим образом. Они плывут к одной и той же цели, но разными путями, разными маршрутами. Цель одна – это европейское образование или европейская образованность, как угодно, потому что он считал, что, безусловно, те достижения, которые в Европе в области просвещения, в области науки были достигнуты, да, они, разумеется, релевантны для всех, значимы для России в том числе. Однако Россия в силу специфики своей исторической должна к этим ценностям прийти совершенно другим путем. Не революционным, не парламентским, без участия третьего сословия, которое он ассоциировал и считал революционной силой в Европе, а через распространение вот этой монархической идеи православия, самодержавия, народности, трех элементов, которые друг друга поясняли. Существенно, что в этом он видел залог успеха. Если корабль под названием «Европа» может потонуть, строго говоря, потому что ему все время угрожают революционные бури, то Россия в силу устойчивого характера, который наделяет ее самодержавие, вкупе с православием и народностью, способна как раз этот путь пройти, может быть, даже лучше Европы.
В эфире «Археология. Прошлое» с темой «Когда прорублено окно». Три истории о том, как в России пытались построить Европу, но, видимо, построили совсем иную Европу. Итак, Сергей Семенович Уваров в нашей студии, два историка,
Наталья Зозулина и Александр Полунов. И давайте обсудим, вот, наконец, министра просвещения и его знаменитую триаду «Православие, самодержавие, народность». Итак, по поводу Сергея Семеновича, что еще надо добавить?
Действительно, один из образованнейших, умнейших чиновников конца царствования Александра I, работавший в ведомстве князя Александра Николаевича Голицына, зять первого министра народного просвещения Алексея Кирилловича Разумовского, большой специалист по античности, автор многих брошюр.
Вот, Наталья, это очень важно. Да. Тогда же все-таки античность была не пустым звуком.
Абсолютно. Основа культуры.
Основа культуры.
Да. И культурных, и политических, да. И я не знаю, каких угодно. Да. Да? Вот что такое была античность для Сергея Семеновича?
Концепция культуры, да. Вот культура как то, что объединяет европейское человечество, культура или образованность, как тогда говорили, просвещенность, но уже не совсем в стиле 18 века, да, философ-просветителей, а то, что опирается на такие прочные
уже
культурные основания.
Да, уже миновали наполеоновские войны, уже Европа знает, что такое наполеоновский кодекс, уже кто мог вернулся на троны, а наполеоновский кодекс – это римское право, а то, что писал Спиранский Александру I, это немного от Наполеона, немного от римского права, и так далее, и так далее. И как бы мы к этому ни относились, но уже после расстрела, скажем так, мятежных войск на Сенатской площади, первое, что, всплеснув руками, сказала императрица Марья Федоровна своему сыну, молодому императору Николаю I, что скажет Европа? То есть нам не все равно. России не все равно в хорошем смысле. И Уваров, он был не просто за интеграцию в Европу. Он был за эмансипацию в образовании европейское, а не за эмансипацию России от Европы.
Да,
он это всячески продвигал.
И это на камне античности.
Абсолютно.
Да,
поэтому, вот когда мы так легко, вот сейчас назови кому-то имя Уварова, 90% наших с вами слушателей, собеседников, к сожалению, может быть немножечко, может быть как-то, более старшее поколение
других
Уваровых. Да. Но, видите ли, сама вот эта триада, так как она вошла благодаря Пыпину, историку конца XIX века, двоюродному брату Чернышевского, в нашу историю сознания, в учебники истории и в учебники высшей школы советской историографии, она не совсем так, как предполагал это автор. Потому что это не какая-то речь, не какой-то доклад,
так, вот как
не какая-то брошюра.
Эту триаду, да?
Это записки, взгляда на дальнейшее развитие образования.
То есть какие-то размышления его, да? И вот как бы эта триада, первая, вторая, третья, наметки, да,
очерки плана. Чиновника своему государю по-французски. И опять же мы упираемся в перевод. Потому что если переводить в значение уваровского времени 30-х годов 19 века, то это национальность. И православие поначалу, оно не имело в виду именно православную веру в той императорской России после польского восстания. Пардон, это была самая массовая религия в России, но к ней относилось. И католичество, и лютеранство. Это было те, кого он описал, кто должны были быть под охраной царской власти.
То есть православие это скорее такая ортодоксия, да, в широком смысле.
Это просто массовая народная религия.
Ну, Наталья, смотрите, да, вот православие, самодержавие, народность.
Да.
Народность, конечно, я больше вижу в немецком переводе, да, чем в французском. Но если понимать под народностью некое народоправие, да, то есть демократию, то почему-то самодержавие, да, уже какое-то... Значит, это что-то другое.
Я объясню, буквально два слова. Дело в том, что существовавшая до этого, ну, скажем так, установка Карамзина, где он фактически, ну, как его тогда один из современников уже Уварова, Устрялов, Грошевского, Барановский, Надеждин, в чем его упрекали, что он столько времени уделил династии в своей истории государства российского, что фактически упустил Россию, что его история государства российского оказалась беспомощна перед теми вызовами, которые, в общем-то, получил императорский российский трон восстаниями в Польше 1830-31 года, несмотря на все знаки внимания, оказанные после освобождения, скажем так, получения царства польского в число Российской империи Александром Первым и так далее, и так далее. Потребовалось что-то другое. И ровно в тех же записках по-французски Уваров приводит Николаю Первому такие цифры, что на сегодняшний момент, начало 30-х годов России, грамотного населения по-польски больше, чем грамотного населения по-русски в соотношениях Польши в составе России и Российской империи в целом.
Ну, бог не с Польшей. Мы же за державу в целом говорим.
Тем не менее,
просто
и эту же державу...
Что имел в виду Уваров, говоря об этой народности?
Он, в первую очередь, имел в виду национальную самобытность.
Вот этот вот фольгайст, дух народа, который
вы совершенно правильно сказали, что это больше немецкого надо переводить.
Именно он в 1834 году вводит в практику университетов России кафедру российской словесности и кафедру российской истории, которых до этого отдельно, самостоятельно не было.
Он создает дисциплину, специализацию на университетском уровне. И это про российскую словесность и российскую историю.
Причем, заметьте, эти профессора, которые создадут впоследствии костяк профессиональной историографии русской истории, начиная с Сергея Михайловича Соловьева, начиная не хронологически, а по значимости, они все прошли через длительные зарубежные стажировки.
Все выпускники Лейпцигского, Геттингенского.
Которые были обязательным условием, введенным Уваровым. То есть он ввел порядок, согласно которому лица, оставленные при кафедре для подготовки к профессорской деятельности, аспиранты, как мы сейчас сказали, они в обязательном порядке проходили длительную стажировку зарубежную в лучших зарубежных университетах.
Смотрите, что получается, да? Потому что вот какой-то современной рецепции, в современном понимании очень часто вот эта триада предстает как некое фундаментальное основание такого культурно-политического изоляционизма.
Это упрощенный взгляд.
Да. А не упрощенный.
Нет, лучше в этом случае. При Уварове, безусловно.
Сначала попробуйте, что это такое,
да.
А потом делайте, научись, как делаю я, а потом делай как хочешь. Вот научись у Европы, а потом делай по-своему.
И мы этого не боимся. Попробуйте этого.
Мы боимся.
Да. Вы там хлебнете и, условно говоря, амброзии и яду, но мы верим в вас, что вы ядом там не будете напиваться.
Тем более, что национализм студенческих обществ уже вот к этим годам в Европе-то уже был вовсю. У нас не было, а у них уже было.
Да, конечно. Да и бурши, да и все корпорации. Да, это средневековые же все корпорации. С чего начинался университет? Не создание, а создание кафедры, на которой человек преподавал ученикам. А те селились как там могли, по национальному или другому признаку. Да. Смотрите, вот еще что интересно. По поводу самой триады.
Да.
Борис Андреевич Успенский, знаменитый наш, семиотик, исследователь культуры. Да. Где-то он написал, что это некая антитеза лозунгу французской революции. Свобода, равенство, братство.
Да.
Но у нас же была еще триада Людовика XIII, Уфан, Луа, Руа. То есть один закон, одна вера, один король.
Да.
Так вот то, что триада Уварова, это антитеза французской революции или это развитие вот этого второго
лозунга? Я бы сказал, в большей степени антитеза французской революции.
Я бы сказала, что это еще за Людовиком XIII повторяла Екатерина II, которая говорила, что ее подданный, прежде всего, ее подданный Российской империи, а уже потом православный, лютеранин, католик и так далее.
Я к тому, что там же все-таки Луа у Людовика XIII, законно.
Да.
В этой триаде.
Да.
Тут у нас никаких законов не прописано.
При Николае Первом был сделан очень большой шаг в упорядочении правовой базы управления. Это нам сейчас кажется, что раз Конституции не было,
то
это все ерунда.
Работа над законом реально началась в то же самое время.
Да. И сам Николай и Уваров, и Спиранский, возвращенный государственной деятельности, Николаем, не либеральным Александром, консервативным Николаем, они все исходили примерно из одного и того же круга идей. Да, монархия, даже самодержавная монархия, но основанная на четком основании, на четком базисе закона. Да, мы сейчас можем спорить, критиковать, говорить, что если самодержавие не уравновешено парламентом, то никакого закона не будет. И это, наверное, правильно. Но важно подчеркнуть, что не было тогда установки на какое-то вот такое самодержавие, которое правит без руля и без ветрил. Все-таки четкая правовая база, заимствование из европейской культуры всего важного, полезного и основательного.
Вот то, разумные заимствования.
Да, разумные заимствования. Почему Уваров учил древнегреческий язык? Он его выучил уже в достаточно взрослом возрасте, потому что вот была искренняя вера того, что глубинные основания европейской культуры, связанные с наследием античности, понятым во всей целостности, это нечто, что действительно ложится в основу стабильного, основательного порядка, развитие, но не скачками, прыжками, не с кровопролитиями, как было в Европе, а развитие эволюционного, вот как профессор Вележев сказал, да?
Да.
Россия придет к тому же, что и Европа, но не через революции, а через постепенное распространение просвещения. Опять-таки, мы можем это критиковать как утопию, это была утопия, но все же в основе была идея развития, движения, а вовсе не идея неподвижности и не идея изоляционизма, конечно.
Вот, значит, все, о чем мы с вами сегодня говорим, да, и еще пока говорим, слава богу, да, все предполагало развитие.
Да, да. Но то спокойное, есть это не... спокойное, не скачками, да.
Абсолютно.
То есть не то, чтобы подморозить и сохранить.
Нет.
Это будет слегка попозже, да, ближе к концу вот той...
И уже не при них.
Великой, империи.
Да, да.
А это все-таки было рассчитано на развитие, это были пути развития.
Да, да.
Так или иначе, да, мы принимаем чужой опыт, но принимаем его по-своему, да, разборчиво.
С уважением.
Да, да. С уважением.
Да.
Мы пробуем и понимаем, что на самом деле там не все однозначно.
Да, но, конечно.
То есть там есть и амброзия, там есть и яд.
Да.
Но в каких-то дозах мы должны это испить.
Да.
Но... Для того, чтобы двигаться дальше.
Но испить даже и яд, или, по крайней мере, познакомиться.
Познакомиться. Я думаю,
чтобы противоядие обрести. Да?
О!
Потому что если ты не знаешь, что это такое, да, то ты
окажешься... То говорить-то о чем?
Да, окажешься беззащитным в один прекрасный момент, поэтому надо знакомиться со всем, но исходить из того, что является основательным, правильным и базовым в этой культуре. А Уваров искренне верил, что основа европейской культуры – это вот те основы, которые он сам
но через 10 лет его министерства, когда прогремея прошли по Европе революции, Николай I заявил ему коротко и ясно – более жесткие условия обучения студентов в университете, не больше 300 человек в университете,
да,
поиграли, хватит. И он подает в отставку.
Да.
То, что он еще и совершил какой-то такой гражданский поступок.
Абсолютно.
Да, в конце жизни.
А, знаете,
он
да.
строже да. профессуру, литераторов, закручивая гайки попечителям учебных округов, тем не менее был одновременно их защитником перед Николаем I все эти годы.
Да, он говорил, я как охотник, который убегает от медведя, бросая, знаете, разные предметы туалета.
Да. Он не зря был основателем Арзамаса. С кличкой Старушка.
Да.
При всех противоречивостях личности он интересен, недооценен, и клеить на него только триаду или клеймо мистика на Голицына, ну это же скучно.
Это действительно скучно, и главное, что это противоречит их же завету.
Абсолютно.
Да? То есть вот это вот развитие, которое мы понимаем так или иначе в каком-то большом европейском сюжете, да, обладает еще и самостоятельным российским, да, сюжетом.
Да, измерением, да.
И это измерение есть. И как вот отмечено было в комментарии Михаила Вележева, да, корабль плывет,
да,
но плывет каким-то собственным курсом на той же цели.
Да, да.
То есть что-то с другого корабля мы принимаем, да, какие-то сигналы, мы их усваиваем, что-то отсылаем, но мы движемся, наверное, параллельно.
А это была вполне общеевропейская идея того времени. Времени.
То есть вот таким образом, да, по-панински мы и интегрируемся в большой цивилизационный европейский
путь, разумеется.
Не дублируя,
да,
а идя вместе и смотря в одну сторону.
Да, да. Со своими особенностями, хотя
со
стратегическая
своими...
линия,
да,
хотя стратегическая,
да,
линия.
Вот замечательный, как мне кажется, вывод. И вот эти вот три истории, три персональных исторических дела, мне кажется, очень актуальны. Это очень хорошее напоминание о том, ответы на традиционный русский вопрос. Кто мы, зачем мы, куда мы идем, вот, и каким образом мы идем. Спасибо огромное нашим гостям. Наталья Зазулина,
спасибо.
Александр Полунов и трем нашим героям, Александру
Голицыну, Никите Панину и Сергею Уварову. Это была программа «Археология. Прошлое». Я Алексей Юдин. Всего доброго.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Слушайте в воскресенье в 19 часов, сразу после новостей. Веду программу я, Елена Фанайлова.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Да, интернет, и вот это вообще куда ни пойди. Ну, что хоти говори.
России свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».